Итак, друзья мои, значит, мы сегодня с вами начинаем новую тему, друзья мои. Чтобы зашумели, начинаем новую тему. И звучит она у нас экономическая примерно уже представляю. Так что, знаете, если будет там расхождение формулировки с планом 17, знаете, ничего страшного. Это, сейчас скажу, как же оно у нас звучит, там, так, чтобы у вас было вообще соответствие. У нас была перед предыдущей темой теория потребительского поведения, а здесь поведение фирмы на рынке. Давайте вот так сформулируем. Но имейте в виду, что это тема следующая после теории потребительского поведения. Фирма основных характеристик ее деятельности. Давайте так запишем, потому что у нас есть два плана 17 компонентов, два варианта. И вы знаете, в одном так, поведение фирмы на рынке, вот в другом по-другому. Вот, ну давайте так. Значит, еще раз, как там у нас есть? Да, фирма основных характеристик ее деятельности. Значит, содержание лекции, ребят. Экономическая природа фирмы. И концепция издержек фирмы. И здесь мы рассмотрим, мы сейчас не будем перечислять для того, чтобы сэкономить время, но в этом вопросе мы рассмотрим абсолютно все издержки, которые несет фирма на рынке. Друзья, на предыдущей лекции мы с вами рассматривали поведение потребителя и отвечали на вопрос. В итоге нашего анализа мы выяснили, как потребитель принимает решение. Какое принимаемое решение? Относительно покупки тех товаров, набора благ, которые ему приносят полезность, да, и удовлетворение. Ну и рассматривали в связи с этим категории. Я думаю, что на семинарах мы в полной мере все это рассмотрим. Сегодня мы должны с вами ответить на вопрос, а как же фирма принимает решение? Принимает решение о выпуске, о ценах, ну и так далее. И вот, ребята, вот этой теме у нас посвящены будут две лекции и два семинарских занятия. Сегодня мы с вами... Огромное спасибо. Я специально приступала к рассмотрению вопросов, ждала студента. Что существуют экономические агенты, да, или рыночные субъекты рынка. Это кто? Домашнее хозяйство или потребители, да, то, о ком мы с вами говорили на предыдущей лекции. И, соответственно, рынок со стороны производителя – это фирма. Фирмы. Ну, государство мы сейчас не трогаем. И, друзья мои, вот фирмы-производители. Фирмы мы называем в экономической теории. И маленькое рекламное агентство, где существует, где работает один служащий, это и крупные гигантские промышленные объединения. И все это мы называем общим названием фирма. Друзья мои, почему же это так? Конечно, существуют различные формы организации бизнеса, то есть это бывают малые, там, крупные, средние предприятия, но тем не менее все равно их называют предприятия или фирма. Друзья мои, значит, существуют общие принципы, которые лежат в основе принимаемых фирмой решений. И вот сегодня мы с вами рассмотрим, что же это за принципы. Ну и эту тему продолжим на следующей лекции. Дело в том, что мы с вами будем в нашем курсе рассматривать рынки разные рыночные структуры. И рынок совершенной конкуренции, и несовершенно конкурентные рынки. Монополия, олигополь, монополистическую конкуренцию. Но вот прежде чем детально изучать, как же фирмы, которые принадлежат к различным рыночным структурам, принимают решения, прежде чем это сделать, мы должны выяснить эти общие принципы поведения фирмы на рынке. Итак, друзья мои, раз существует, вообще мы уже привыкли, что мы даем определение всему, и вслед за экономистом Хиггсом, который в 1939 году дал определение фирме, он назвал предприятие, ну сейчас уже говорят экономисты, предприятие и фирма, в своей работе «Стоимость капитала» он дал следующее определение. Фирма – это экономический субъект рынка, обособленная экономическая единица, которая производит продукцию не для собственных, не для личных потребностей, Фирма потребляет факторы производства и превращает их в готовую продукцию. Успели записать? Предприятие или фирма – это экономический субъект рынка, обособленная экономическая единица, которая производит продукцию не для личных или собственных потребностей. Фирма потребляет факторы производства и превращает их в готовую продукцию. Ну, друзья мои, забегая немного вперед, еще до изучения рынка факторов производства, надо сказать, что любая фирма действует на рынках факторов производства и на рынке готовых товаров и услуг. На рынке факторов производства наша фирма выступает со стороны что? Спроса. Потому что она разделяет спрос на труд, услуги труда, капитал, землю. Да? А со стороны, на рынке благ, она уже выступает со стороны предложения. Так вот, ребят, каждая фирма старается быть эффективным производителем. И вы знаете, что у нас предпосылкой экономического анализа существует то, что все рациональны, все субъекты рынка рациональны. И это у нас будет постоянно проходить развитие, чтобы вы понимали. Значит, каждая фирма старается быть эффективным производителем. И каждую фирму мы можем рассматривать и должны рассматривать с точки зрения технологической эффективности и с точки зрения экономической эффективности. К сожалению, друзья мои, в нашем курсе экономической теории, вот для нашего потока, не предусмотрено изучение темы, которая связана напрямую с технологической эффективностью. То есть производственные функции и так далее. Но, друзья мои, все-таки из этой темы мы будем вкраплять, потому что в наше основное повествование в силу того, чтобы были какие-то моменты понятны. Поэтому не углубляясь, не углубляясь в анализ, да, вот в те темы, которые не входят в наш курс, а вы будете изучать магистратуру и аспирантуру, то есть от вас это никак никуда не уйдет, вот, тем не менее, мы будем все-таки касаться каких-то терминов, да, которые, в общем-то, дело в том, что экономическая эффективность, ребят, базируется на технологической. Итак, значит, что у нас, как у нас рассматривали классики? Вот у нас фирма. Они, как вы помните, не говорили о транзакционных издержках, то есть они их вообще не учитывали. Мы уже знаем, что это такое. Итак, значит, фирма, они говорили, это черный ящик. На входе. На входе у нас что? Фактор производства. Или ресурсы, что одно и то же. Так, по-английски вот вы будете. Так, input. Так, код, да, находим. И здесь, вот в этом черном ящике, что находится? Вот производственная функция. Что это такое, ребят? Это особое, то есть при особой комбинации ресурсов, то есть для каждого способа производства, для каждой технологии это свое сочетание ресурсов, вот, которые дают максимально возможный выход продукции. Ну, вот как бы общее такое, да? Без детализации. Итак, а на выходе у нас что? Выпуск продукции. Аут. Итак, ребята, мы говорим о технологическом основе, мы скажем, раз мы говорим, что технологическая эффективность лежит в основе в начале экономической, то мы должны сказать, определить, что же это такое. И давайте так напишем, что технологическую эффективность конкретного способа производства можно оценить двумя способами. Через максимизацию выпуска, при данной комбинации факторов производства или ресурсов. Или, ребят, через минимизацию количества ресурсов, обеспечивающих данный объем выпуска. Понятно, да? Ребята, смотрите, ну давайте так. Я так понимаю, что вам легче просто, да? Вот, давайте, я буду объяснять вначале, а записывать мы уже будем. Так, смотрите, ребят, если нам... Все это очень просто. Вот то, что я сейчас сказала, совсем не понятно. Смотрите, вот то, смотрите, ребят, если дан выпуск, конкретно уже данный, то фирма старается минимизировать ресурсы, затраты ресурсов. Так? Если данный ресурс у нас уже, то она старается что? Максимизировать выпуск. То есть ее цель максимизировать разницу между выпуском и факторами производства. То есть она должна как можно меньше затратить и как можно больше что? Выпустить продукцию. Понятно, да? Вот то, что я вам сказала до этого. То есть технологическая эффективность, да, достигается, оценивается двумя способами. Через максимизацию выпуска при данной комбинации факторов производства или через минимизацию количества факторов производства для данного выпуска. Друзья мои, но дело все в том, что вот технологическую мы уже оставляем, зная, что это такое. Теперь нас интересует, ребята, экономическая эффективность. Когда мы придаем вот этим параметрам, ресурсам и факторам производства денежную оценку, перестаем основу, мы говорим уже о чем? Мы переходим уже к оценке экономической эффективности. Итак, фактор производства в денежном выражении – это затраты, да? Это расходы фирмы на покупку фактора производства. И для фирмы это что? Издержки. А выпуск? Это, смотрите, когда мы говорим о выпуске, характеризуя технологическую эффективность, мы говорим, выражаем это в натуральных, да, физических величинах. Когда мы придаем стоимостную денежную оценку, то мы уже здесь говорим о доходе. Итак, задача фирмы, цель фирмы, ребят, вообще это предпосылка нашего анализа. В дальнейшем, говоря о фирмах, мы будем постоянно говорить, что у нашей фирмы цель – максимизация прибыли. Или, пока мы еще не знаем, что это прибыль, сейчас будем вводить это понятие, значит, надо максимизировать прибыль, такая, да, она? Прибыль. Максимизировать разницу между доходом и издержками. Итак, доход. Совокупный доход – это total revenue. Он у нас равен количеством продукции, умноженное на цену за единицу продукции. Итак, значит, наша фирма для того, чтобы быть эффективным производителем, с точки зрения экономической эффективности, старается максимизировать разницу. Вот эта вот разница должна быть максимальна. Это я вам все подробно описываю. Между доходом и издержками. Доходом и издержками. Значит, тот уровень, совокупный доход, это количество, умноженное на цену за единицу продукции. А вот с этой категории, ребята, что это за категория? Совокупные издержки. Вот вся лекция фактически будет посвящена рассмотрению непосредственно издержек. Дело все в том, что мы сегодня определяем вот этот параметр. Совокупные издержки. Total cost. И когда мы с вами в полной мере охарактеризуем, с разных сторон рассмотрим эту категорию, мы уже с вами сможем проанализировать на следующей лекции абсолютно все, ну не абсолютно все, конечно, да, но то, что входит в нашу, в нашу программу, принимаем как фирму, мы ответим на вопрос, как фирма принимает решение. Зависит от того, как структура нас наносится. Итак, дело все в том, что, ребят, какие издержки? Существуют разные критерии. Мы сегодня будем с вами рассматривать бухгалтерские экономические издержки. Мы будем с вами рассматривать издержки в коротком периоде времени длительно. Это переменные и постоянные. Мы будем с вами рассматривать средние, общие средние переменные, средние, постоянные и прирастные издержки. Представляете, сколько мы сегодня должны с вами рассмотреть. Итак, и все это должны, конечно, знать. Оказывается, ребята, бухгалтеры и экономисты по-разному подходят, рассматривают категорию издержек. Бухгалтерские издержки. Итак, у нас есть, значит, бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки называются еще явными. Кстати, уже слово явные само говорит за себя, да? Уже здесь заложен некий смысл. То есть мы открываем бухгалтерские отчеты, да? И смотрим. И там все зависит, что, какие факторы производства, какие ресурсы, сколько стоит. То есть они существуют в явном виде. И это явные издержки бухгалтерские, это, собственно говоря, оплата фирмы факторов производства на рынке ресурсов. То есть фирма покупает их и оплачивает эти ресурсы. Давайте черновой пример рассмотрим, который нам покажет. У нас есть такая небольшая фирма, и мы хотим посмотреть, какие же результаты экономической деятельности фирмы за год. Значит, в результате того, что фирма произвела за год и реализовала свою продукцию, она получила доход. Total revenue или совокупный доход равен 1 миллион. Значит, какие издержки понесла наша фирма? Какие издержки понесла наша фирма? Знаете, понесла она следующие издержки, значит, 920 тысяч долларов. Значит, на что? Это заработная плата работникам, затраты на сырье, электроэнергия и так далее. Исходя из того, уже из несложной нашей формулы, мы можем найти прибыль, да? Прибыль. Это будет, ребята, бухгалтерская прибыль. Прибыль у нас здесь равна чему? 1 миллион минус 920 тысяч, соответственно, 80 тысяч долларов. Скажите, пожалуйста, ну вот при первом взгляде вы можете что посоветовать нашей фирме? Продолжать производство? Успешная она? Ну, прибыль положительную, так, пока мы еще, ребят, пока мы еще не определяли, скажем так, нулевая экономическая прибыль. Ну вот, скажем так, ну да, может, да, положительно получили, положительный результат. Все вроде бы хорошо. Друзья мои, но мы уже знаем, что экономисты по-другому считают. Мы ввели с вами в оборот такое понятие, как альтернативные издержки или издержки упущенных возможностей. Помните, мы еще говорили с вами, что экономисты обязательно считают альтернативные издержки. В данном случае, что это такое? Давайте так. Предположим, наш предприниматель владельцы нашей фирмы. Бывают же акционеры, да? Бывают акционеры, бывают. Так, то есть, ну, вы посмотрите форму организации бизнеса, различные формы. Вот. Но в нашем данном случае эта фирма принадлежит владельцу. Он непосредственно участвует в организации работы своей фирмы. Друзья мои, а его время что-то стоит? Чего-то стоит его время? Предположим, до организации своего бизнеса наш предприниматель работал топ-менеджером на крупной компании, и его доход годовой был эквивалентен 120 тысячам долларов. Значит, ребят, вот здесь вот давайте мы напишем вот это вот явные издержки, да? А здесь давайте уже говорим о неявных. Итак, значит, альтернативные издержки его времени или альтернативные стоимости, или издержки упущенных возможностей, ребят, вот так вот произносит, что сразу все понятно становится. Итак, 120 тысяч долларов. И еще у нас такой момент выявился. Наш предприниматель участвует, скажем так, даже предположим, ну, наш он участвует, он организовывает работу своего бизнеса, своей фирмы. Еще у него есть капитал. Значит, часть капитала наш предприниматель взял, что кредит, в качестве кредита взял кредит в банке, да? И проценты выплачивает. Это будет относиться к явным издержкам за использование кредита. Но у него есть еще собственный капитал в размере 200 тысяч долларов. И он его вложил в собственное дело. А как-то по-другому он мог распорядиться своими деньгами? Самая вот ближайшая вот такая вот возможность, скажем так, первая альтернатива, ну мы не учитываем, это может быть какой-то еще другой тип бизнеса, вариант бизнеса, но мы поймем так, что банковская ставка процента, да, на вклады составляет 10%, годовая ставка процента. Значит, какая альтернативная стоимость использования его капитала? Значит, ребят, 10% от 200 тысяч, это получается 20 тысяч долларов. Да, 20 тысяч долларов. Смотрите, вот это вот неявные издержки. Значит, неявные издержки – это те издержки, которые появляются, которые существуют на те ресурсы, принадлежащие собственнику фирмы. Да? Итак, друзья мои, что получается у нас? Значит, 140, да? Вот эти вот издержки у нас 140 тысяч. Считаем вместе, значит, у нас, считаем вместе 80, да, вернее, 140. Ребят, давайте сразу запишем. Прибыль бухгалтерская равна совокупный, чтобы нам потом выбор сделать, совокупный доход минус издержки. Давайте так запишем издержки, чтобы каждый тот уход у нас будет уже общие издержки. Их на пост может так, а мы напишем издержки бухгалтерские. Что касается прибыли экономической, которая в первую вообще интересна, только экономическая прибыль. Экономическая равна совокупный доход, total revenue, минус издержки экономические, это явные плюс неявные издержки. Или это совокупные издержки составляет. Понятно? Итак, друзья мои, значит, здесь у нас с вами прибыль бухгалтерская была равна 80 тысяч. А вот когда мы правильно посчитали, вот как считают экономисты, в данном случае что у нас получается? Прибыль экономическая, считаете, чему она равна? Минус 60. Минус 60 тысяч долларов. Что мы можем сказать? Насколько успешен по данному моменту наше предприятие? Не особенно, да? Минус. минус уже говорят о чем. Предположим, ребят, продолжим наш пример. Еще небольшое дополнение. Предположим, предложение управленческих услуг на рынке возросло. А вы помните, что наш предприниматель, чтобы мог работать топ-менеджером, да? То есть он успешно это делал. Следующее, если предложение, сразу вспоминаем равновесие на рынке, и что происходит, да? Если предложение увеличилось, значит что? Цена за услуги или заработная плата топ-менеджера, скажем так, управленца, снизилась. И снизилась таким образом, что, ребята, заработная плата стала составлять у нас. $60,000. Ну да, изменились экономические ситуации, это всегда такое может быть. В итоге, что у нас получается? Прибыль экономическая равна нулю. Что это значит, ребята? Это значит, что наш предприниматель без различных выборов, если экономическая прибыль получается равная нулю, именно не бухгалтерская, экономическая, значит, наше предприятие вполне удовлетворено стратегическим выбором. Он вполне удовлетворен результатом своей деятельности. Он вполне может остаться в этом бизнесе. Но если, допустим, другой бизнес более привлекателен, он может туда уйти. Но это уже его, что называется, выбор. Но в принципе, вот если такой результат мы получаем, то он вполне удовлетворен. Наш предприниматель. То есть, итак, и здесь мы приходим с вами, мы должны с вами сформулировать, что такое нулевая или нормальная прибыль. Вот эта нулевая прибыль, ее еще раз называют нормальная. Вот когда звучит слово нормальное, здесь уже все, в общем-то, становится понятно. Друзья мои, нормальная или нулевая прибыль – это минимальная плата, которая позволяет удержать в данной области предпринимателя. Нормальная или нулевая прибыль – это минимальная плата, которая необходима, скажем так, для того, чтобы удержать предпринимателя в данной области или в данном бизнесе. В данном случае можно сказать, что выбор сделать правильно. Ребят, почему же это такое? Почему это так? Ну, друзья мои, понятно, что когда экономическая прибыль равна нулю, то бухгалтерская всегда будет больше нуля. Да? Всегда будет практически всегда будет больше нуля. Нормальная прибыль или нулевая, она является частью неявных издержек. Почему же это так? Дело все в том, что, чтобы было совсем понятно, каждый фактор, участвуя в процессе производства, то есть создавая новый продукт или план какой-то, получает эквивалент, скажем так, в денежной форме, то есть вознаграждение в денежной форме. Мы знаем, что мы уже рассматриваем фактор производства, так, скажем так, поверхностно, но тем не менее уже можем представить, что когда используется труд и услуги труда, то эквивалент какой получает форме заработной платы. Да? Собственники услуг труда получают заработную плату. Собственники капитала получают процент. Собственники земли получают ренту. Да? Или арендную плату. Ренту. Так вот, ребят, есть у нас еще такой фактор, как предпринимательская способность. И предприниматель в данном случае тоже получает свое вознаграждение. Мы же, смотрите, просчитали все неявные издержки, да? У издержки упущенных возможностей фактор, который принадлежит нашему собственнику. И они оказались покрыты. Смотрите, у нас доход покрыл все издержки, да? Включая неявные. Следовательно, каждый получил свое вознаграждение. И в итоге мы получили ноль, да? Но результат нас удовлетворил. Понятно вот это? Или не очень? Честно говоря. Понятно. Хорошо. Идем дальше. А вот что касается, ребята, положительной экономической прибыли, предположим, что у нас продолжают, скажем так, предложение управленческих услуг, допустим, возрастает. И заработная плата на эти виды услуг что? Снижается. Тогда получается, ребят, что прибыль экономическая больше нуля. А вот как раз экономическая прибыль не является частью издержек, только нулевая или нормальная. Да? А это вот уже половина экономическая, это идет сверх издержек. Это идет уже сверх издержек, это не является частью издержек. Так. Это что касается взгляда бухгалтеров и экономистов на категорию издержек. Но нас интересует, ребят, первое, мы бухгалтерские издержки просто рассмотрим как часть экономических. Мы говорим теперь только об экономических издержках. Не разделяй, когда я говорю, ребят, издержки подразумеваются экономические. Итак, друзья мои, идем дальше. Для каждой фирмы принципиальное значение имеет разделение на периоды, в котором действует наша фирма. Различает короткий или краткосрочный период и длительный или долгосрочный период. В зависимости от этого, причем, ребят, деление на эти периоды скорее концептуальное, чем которое действительно вычисляется в таком каком-то хронологическом порядке. Потому что в зависимости от каждого способа производства, от той сферы деятельности, где действует наша фирма, эти периоды будут отличаться. То есть для легкой промышленности короткий период будет значительно меньше, чем для фирм, которые действуют в отраслях, связанных с отраслями, допустим, тяжелой промышленности. Итак, что же это такое, ребят? Какой же критерий положен в основу? Итак, что такое короткий период? Короткий период в деятельности фирмы или краткосрочный – это период, когда фирма не может изменить все факторы производства, и хотя бы один фактор остается неизменным. Длительный период характеризуется тем, что наша фирма может изменить все факторы производства. Что это такое? Давайте маленький такой вот пример приведем. Относительно короткого и длительных периодов. Предположим, наша фирма в длительном периоде, вот смотрите, она может изменить все, она может построить новое предприятие, да? И вот может поменять все факторы в длительный период. Она может построить новое предприятие, она может купить новое оборудование, она может ввести сверхурочное рабочее время, допустим, 3-2 смены и так далее. То есть все факторы может изменить. Что касается короткого периода, ребят, что если хотя бы один фактор будет постоянным. Следовательно, наша фирма может интенсивнее использовать имеющиеся у нее факторы, например, опять же, использовать больше рабочей силы, да? Какая-то там вторая, если это одна смена, или третья, если две. Допустим, более интенсивно использовать имеющееся у нее оборудование. Но поменять масштаб производства, допустим, построить новое предприятие, или, допустим, купить какие-то дополнительные площади, да, построить сооружение, она этого не может. Итак, друзья мои, мы сейчас будем с вами рассматривать короткий период деятельности фирмы. И все это относится к нашей категории издержек. В коротком периоде существуют переменные и постоянные издержки. Постоянные. Fixed cost. И переменные издержки. Variable cost. И, соответственно, их сумма будет составлять общие издержки или total cost. Чем отличаются постоянные от переменных? Постоянные не зависят от объема выпуска, переменные издержки зависят от объема выпуска нашей фирмы. Имеется в виду объема выпуска продукции. Итак, графическая интерпретация. Но вначале, перед тем, как мы с вами всегда говорим, вначале мы определяем экономический смысл понятия, затем мы уже изображаем график. Итак. Ребят, постоянные издержки вообще говорят, что в последнее время 3/4 издержек составляют постоянные издержки. Постоянные. Что это такое? Это, ребят, амортизационное отчисление существует еще до начала производства. И не важно, будет ли наша фирма производить что-то, вот сейчас сразу берите, они все равно будут у нее существовать. Фирма все равно должна осуществить эти выплаты, произвести расходы. Амортизационное отчисление, которое устанавливается законодательством, да, путем. Затем, это заработная плата управленческого персонала, ребят, управленческого. Не производственного, а управленческого. Затем, это плата за аренду помещений, арендная плата. Затем, это выплаты процентов по кредитам банковским. Это плата за лицензию. Это налоги, бывают, ну, допустим, скажем, на производственное имущество, ну и так далее. Значит, они не зависят от выпуска. Поэтому наша система координат, значит, по оси, мы откладываем количество продукции, которое производится в единицу времени, по оси ординат и издержки. Итак, если постоянные издержки не зависят от выпуска, то, что мы только что сказали и назвали их, то они будут представлять собой прямую параллельную оси обстоятельств. Это зависит от выпуска. Переменные издержки, да, это издержки, которые зависят от выпуска. Что это за издержки? Это заработная плата производственного персонала. Это затраты на электроэнергию. Это затраты на сырье и материалы. То есть, смотрите, чем больше мы производим продукции, тем больше мы затрачиваем данных ресурсов, которые идут на производство данного товара. Значит, ребята, они будут иметь вот такую форму. Понятно, что для каждого бизнеса где-то это будет, допустим, они быстрее растут, потом замедляют и так далее. Но конфигурация примерно такая, которая показывает, ребята, что вначале они растут темпами опережающими, то есть постоянно переменные издержки растут темпами опережающими рост выпуска продукции. Затем темп замедляется и отстает, да, от, то есть они снижаются издержки, и затем опять начинают резко возрастать. Почему такая конфигурация? Да? Ну потому что здесь действует несколько особенностей. Вначале, когда по мере наращивания выпуска, когда мы еще производим несколько, скажем так, ну, как, не то, что единицы продукции, это может быть и десятки, и сотни, да? Но когда мы еще не достигли оптимального выпуска для данного производства, то здесь еще не действует условие специализации. Соотношение капитала, да? Капитала, это что это такое? Это, которое выступает у нас в форме полученных. Предположим, наша фирма, которую мы анализируем, занимается пошивом спортивных костюмов. Что для этого нужно? Ну, как правило, естественно, швейная машина, да, какие-то гладильные, ну и еще несколько каких-то видов. Вот, то есть у нас современная фирма. Так вот, представляете, что если вначале нанимают, допустим, работников меньше, чем у нас существует на нашей фирме оборудование, то что? Оно простаивает, оно неэффективно используется, да? Вот, и когда еще не действуют условия специализации, да, вы знаете, что именно преимущество специализации, разделение труда дают необходимую производительность. Поэтому, вот предположим, даже тут для одного костюма, предположим, нам надо 3 метра ткани, для двух 6, для трех 9, для четырех уже меньше, 12, да, там 11, для 5 костюмов еще меньше. То есть, в зависимости от наращивания выпуска единиц продукции, то есть, естественно, мы уже, в зависимости от нашего производства, находим это оптимальное сочетание между трудом и капиталом, между переменными издержками и постоянными. Так вот, и здесь, а затем, кстати, вот здесь где-то оптимально, да, и потом они у нас опять резко возрастают, то есть опережают темпы наращивания увеличения производства продукции нашей. Ребята, почему это существует? Почему такое происходит? Оказывается, в коротком, только в коротком периоде, ребят, только в коротком, действует закон убывающей производительности факторов производства. Или убывающая отдача. Он еще называется, как я сейчас назвали, скажу. Закон убывающей отдачи. Или закон убывающей производительности переменного фактора. Ну, я думаю, что достаточно, даже два названия и достаточно. Так или иначе, в том или ином варианте вы их увидите. В том или ином варианте названия. Итак, ребят, что это такое? Многие экономисты пишут, что с этим законом мы встречаемся ежедневно, в любой виде человеческой деятельности. И говорят, это настолько банально, как один экономист американский пишет, что с этим законом хозяйка сталкивается каждый день, когда добавляет соль в картофель, которую она варит. Ребят, что же это за закон такой? Смотрите, если он действует в коротком периоде, следовательно, один из факторов постоянный. Давайте мы с вами вначале не экономический пример, да, а потом подведем экономическим. Что же такое, давайте возьмем хозяйку вслед за этим экономистом, да, который рассматривает. Вот хозяйка наша варит картофель, да, и подсаливает. Вот, допустим, значит, картофель с водой, это постоянно, то есть он неизменный, вот она уже налила ее, да. Это вот, а постоянно добавляет что? Ложечку за ложечкой соль. Вот переменный фактор, который меняется, да, соль. Значит, смотрите, вначале что? Вначале вот эффект еще не достигается. Вот она одну, две, да, еще не то. Вдруг, допустим, три небольшие ложечки, все, вот самое лучшее сочетание, да? И вдруг, потом она вдруг решает, ну еще добавлю, еще, что у нас будет? Да, это, то есть эффект, да, от прибавления этого переменного нашего, от прибавления каждой ложечки, что он уменьшается, положительный эффект, да, ухудшается. Так вот, значит, с какого-то момента у нас здесь этот закон. Давайте экономический пример. Предположим, у нас фермер выращивает, я не знаю, пшеницу. Ну и, соответственно, существует какой-то урожай, который он каждый год снимает с этого поля. Вот это поле – это постоянный фактор, ребят. На следующий год он решает, что ну, все-таки надо урожай повысить. И он начинает добавлять удобрения, о которых он прочитал, которые очень-очень эффективны. Добавляет 1 килограмм удобрений, что? Эффект повышается. Второй, опять, он получает больше эффект, который выражается в чем? В большем урожае, который он снимает с этого поля. Ну, выращивание пшеницы. Затем третий, четвертый. И вдруг вот такое сочетание, то есть максимальный эффект достигнуто. Но, как вы знаете, чувство меры – это, наверное, главное качество, которому должны все следовать. Ну, эффекты есть, поэтому надо продолжать это делать. В итоге еще один килограмм. Начинает урожай снижаться, что? Ну, немножко испортили нашу почву, да? То есть ее немножечко как-то... Вот. Значит, следующий килограмм, ну, наш фермер думает, что это моя ошибка, третий, еще хуже, эффект, меньше урожая и так далее. И то есть вот с какого-то момента, да, то есть постоянно прибавляемый переменный фактор к нашему постоянному, что дает все меньше и меньше отдачи, да? Все меньше и меньше эффект приносит нам положительный. Так вот, вот этот закон, ребят, чтобы вы могли его объяснить. И он действует вот как раз в нашем коротком периоде. Что касается общих издержек. Ну, ребят, я уже вам сказала, что это сумма постоянных и переменных. А графически это будет не что иное, как мы параллельно переносим, то есть смещаем на величину постоянных издержек переменные, раз они мы их складываем. Поэтому это геометрическая сумма координат этих точек по вертикали. Поэтому, значит, вот это мы вот так вот ее. Это будет у нас тотал год. Итак, друзья мои. Идем дальше. У нас есть такая очень важная категория издержек – средние общие издержки. Вообще средние издержки. И мы различаем средние общие, средние постоянные и средние переменные издержки. Соответственно, средние общие издержки равны, ну, по аналогии. Мы рассматриваем по аналогии. То есть, соответственно, это средние постоянные издержки плюс средние переменные издержки. Ребята, вообще, что такое средние издержки? Или их называют еще удельные издержки? Это издержки на единицу выпуска продукции. И на единицу продукции. Ребята, они имеют, вообще, эти издержки имеют очень важное стратегическое значение. На следующей лекции, когда мы будем уже с вами рассматривать принятие решений рынка фирмы совершенно конкурентом, они будут играть принципиальную роль и не только в деятельности этой фирмы, но и в дальнейших структурах. Почему? Потому что они на единицу продукции рассчитываются, и цена, с которой мы будем сравнивать, определяя положение фирмы на рынке, тоже цена идет на что? Единицу продукции. Да? Цена за единицу продукции и издержки на единицу продукции. Поэтому это является сопоставимыми такими величинами. И мы будем уже смотреть, какое же положение фирмы. Но это немножечко дальше. Итак. Соответственно, средние постоянные издержки – это постоянные издержки, деленные на выпуск продукции. Ну и, соответственно, средние переменные издержки – это переменные издержки, тоже которые делят на выпуск продукции. Графический анализ, графическая интерпретация. Итак, очень часто студенты, где-то по нацметологии, говорят, вы знаете, у нас проблемы с графиками. Проблемы у нас с графиками. Друзья мои, вот это, чтобы проблем не было, то есть если вы знаете, что они из себя представляют и в какой системе координат мы их изображаем, а это двухмерное, понимаете, то есть не трех, не четырех, понимаете, то есть сложности здесь нет. Поэтому у нас, что касается издержек, это по оси абсцисс, это у нас количество за единицу продукции, а здесь, соответственно, издержки. Итак, ребят, ну, как вы понимаете, постоянные, средние постоянные издержки у нас будут иметь вот такую графическую интерпретацию. Почему? Вот, кстати, если они были постоянные, в зависимости от выпуска предыдущей графики, то, соответственно, когда мы производим одну единицу продукции, то она, собственно, и равна величине этих постоянных издержек. По мере увеличения выпуска, смотрите, мы одну величину постоянно делим на все большее количество единиц, да? Соответственно, они будут уменьшаться. Эти средние постоянные издержки. То есть это понятно. Ребят, поэтому вот я вам почему так популярно объясняю, что с графиками проблемы нет. Если вы понимаете, что они не зависят, и предыдущие, да, то есть это была линия параллельно оси абсцисс, то есть не зависит, то, соответственно, по мере увеличения выпуска они будут снижаться. Вот, пожалуйста. Вот и все. Значит, дальше. Ребят, средние переменные издержки у нас будут иметь, знаете как, я студенту говорю, U-образную форму. И так во многих западных учебниках. Для продвинутых студентов математики, как они будут называться, графики, которые имеют. А? Парабола и... Совершенно верно. Парабола. Вот там удобнее так, парабола, да? Вот. То есть, смотрите, парабола. То есть, вначале они снижаются, затем достигают своего минимума, да? И потом возрастают. Если вы проанализируете и поставите гиперболу другая, то я уже вижу, что студенты говорят, показывают, все правильно. А это парабола, ребят, парабола. Вот. Значит, парабола, знаете, ну, не будем, математически U-образная форма графика имеет один минимум. И, друзья мои, если вы захотите упражняться в экономике и математике, вы можете поставить значение, да, вот какие-то переменные издержки, и у вас действительно получится вот такие вот графики. Итак, значит, в конфигурации мы обязаны закону, о котором я вам только что рассказала, закону убывающей производительности переменного фактора. Значит, ребята, ну а, соответственно, средние общие издержки, ну, это сумма, собственно говоря, предыдущих. Я, может, не так изобразил, но вы знаете, что раз здесь уменьшается, то графики справа, средних общих и средних переменных издержек, они будут сближаться, потому что они уменьшаются. Ну, а, соответственно, здесь мы прибавляем, то есть они здесь вот тоже
не так и может быть точно, но вы, главное, знаете, как они, динамика вот их изменения, поэтому, собственно говоря, тоже средние общие издержки имеют U-образную форму и имеют минимум, значит, да? Почему я это подчеркиваю, ребят? Потому что у нас еще есть одна, одни издержки, называются предельные издержки или приростные издержки. Предельные издержки. Ребят, вот вы знаете, если студент в конце нашего обучения, допустим, в конце года сдает экзамен и не отвечает на вопрос, что такое предельные, ну вы знаете результат. Понятен, да? Экзамен заканчивается. Почему? Потому что мы с вами говорим, что мы применяем анализ предельных величин. Вот смотрите, в предыдущей серии мы говорили с вами о предельном, о предельной что? Полезности. Дело все в том, что, ребят, если вот средние издержки обладают, скажем так, они имеют стратегическое значение и будут сравнены со ценой, то предельные издержки, они обладают свойством оптимальности. Предельные издержки – это издержки, которые несет фирма от производства дополнительной единицы продукции. Предельные издержки или marginal cost – это издержки, которые несет фирма при производстве дополнительной единицы продукции. Почему приростные? Смотрите, мы смотрим, как же изменяются у нас общие издержки, совокупные издержки при изменении выпуска, ну, допустим, на единицу. Вот приростные, да? Приращение. Как увеличивается, как изменяются совокупные издержки при изменении. Ребят, ну вы еще найдете там, что marginal cost это совокупные, то же самое, совокупные издержки, допустим, n плюс 1 единица, когда мы производим, минус издержки на производство n количества. Да? Ну, то есть это показывает, что чего стоит фирме, каких затрат, дополнительные единицы продукции. Это вот то, что мы говорим, разные варианты. Еще вы увидите, ребят, так как мы говорим, что постоянные издержки, мы сразу скажем, по сути, к этой категории, что постоянные издержки не зависят от выпуска, следовательно, предельные издержки у нас что, будут зависеть только от переменных издержек, да? От общих или от переменных. Поэтому где-то вы увидите, что приростные, значит, приращение от переменных издержек, ну, приращение от выпуска. То есть с разных сторон, то есть главное понимать, будет экономический смысл, опять же. Итак, ребята. Почему свойства максимальности? Почему они так важны? Почему так важен предельный анализ? Вот мы уже говорили о прошлой революции, которая произошла в экономической теории. Ребят, потому что фирма будет приниматься решение по поводу каждой единицы выпуска. То есть фирма будет смотреть, так, затраты на дополнительную единицу выпуска, вот такие на единицу выпуска, такие, да, а доход при реализации принесет следующий. И если мы будем смотреть на следующей лекции, если издержки не ниже дохода, то фирма принимает, как говорится, маржинальное решение. То есть она принимает решение по, скажем так, выпуску данной единицы продукции. Понятно, да? То есть, смотрите, средний результат фирма может получить уже постфактум, да, по результату уже ее деятельности. А здесь она по ходу принимает это решение. А так как цель нашей фирмы – максимизация совокупной прибыли, то вот поэтому эти издержки и обладают свойством оптимальности. То есть они оптимизируют положение фирмы. То есть они максимизируют ее результат. Понятно тогда? Все. Значит, потому что, ну, чтобы вам ясно было вообще, вот, что за каждым понятием, каждым стоит. Так, друзья мои. Давайте дадим графическую интерпретацию этих издержек. Ребята, значит. Смотрите, вначале они снижаются, да, затем проходят через точки минимум средних переменных издержек и средних общих издержек, да, возрастают. Давайте разберемся, почему это так. Да. Давайте разберемся, почему это так. вообще существует четкая взаимозависимость предельных и средних величин. В данном случае, так как мы рассматриваем с вами концепцию издержек, то мы не будем удаляться, просто посмотрим, как же они соответствуют. Вот, ребята, давайте начнем с неэкономического, опять же, примера. Предположим, что вы сдаете экзамены в сессию. Даже не задавали, я думаю, легко это представить, да? Вы сдали, допустим, 4 экзамена, ребята, 4 экзамена. И средний балл у вас 4 балла. Ну, допустим, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 4, неважно, 4 балла. Вы сдаете следующий экзамен, он же предельный. Предельный – это не последний, а следующий, да, следующий. И балл вы получаете выше вашего среднего, вы получаете, допустим, 5. Что с вашим средним баллом становится? Он увеличивается, да? Он увеличивается. А если вы получаете, допустим, ну, не вы, а кто-то, вот это. Все выше и выше, да? А вот кто-то получает, допустим, ниже тройку. Удовлетворительно. Что будет со средним баллом? Снижаться, да? Снижаться. То есть, когда предельные издержки меньше средних, то последний что? Уменьшается, снижается. Когда, соответственно, выше, да? То есть, когда предельные и дополнительные выше средних, то средние что? Увеличивается. Правильно? Смотрите. А так как у нас графики имеют U-образную форму, то, соответственно, вначале, смотрите, они, и я уже вам говорила, что они имеют один минимум. Поэтому, значит, смотрите, наши предельные издержки, если при снижении другие снижаются, то, что я вам говорила, следовательно, предельные издержки пересекают графики средних издержек, а у нас их два, с точки минимума в последних. Понятно? Ну, пока хотя бы в таком первом приближении. Понятно? Непонятно. Да? В каком моменте непонятно?
Почему
в минимуме? А потому что, знаете, у нас одна точка минимум, да? Знаете, вначале они, ну, мы объяснили, почему они вначале, то есть на закон убывающей предельной производительности фактора, да? Что вначале они снижаются, достигают своего оптимального, да? То есть минимальные, вот здесь вот в этой точке минимальные издержки, да? Минимальные издержки. И затем, то есть оптимальное сочетание переменного и постоянного, да, фактора. Вот, и затем они начинают возрастать. Вот. Ну и предельные издержки, мы только что с вами выяснили, что они снижаются, при этом уменьшая, собственно говоря, они взаимодействуют между собой. Я не зря вам вначале показала, что предельные издержки, они зависят, то есть это приращение общих издержек и приращение переменных, так как постоянно не зависит от выпуска. Вот. Поэтому, собственно говоря, снижаясь, они уменьшают, да, вместе снижаются, да, и возрастают, увеличивая вот эти средние перемены, средние общие. А так как один минимум, да, одна точка пересечения, то, собственно говоря, она будет проходить через этот минимум. Вот. Давайте запишем. Каковы свойства издержек? Давайте вот это вот то, что, о чем мы говорили, сделаем прям первый, второй, третий пункт. Свойства. Первое свойство. Кривые средних переменных, запишите, записывайте сокращенно. АВС и АВС, то есть кривые средних общих издержек и средних переменных, записывайте сокращенно, и предельных издержек имеют U-образную форму. Что является результатом действия закона убывающей производительности фактора? перемена фактор производства, что является действием закона, убывающей производительности переменного фактора. Итак, кривые, вот это, о котором я сказала, имеют U-образную форму, что является результатом действия закона, убывающей производительности переменного фактора, который действует только в коротком периоде. Который действует только в коротком периоде, ребят. Который является результатом действия закона, результатом действия закона, убывающей, можно сказать, убывающей отдачи, чтобы короче писать, или убывающей производительности переменного фактора. Который действует только в коротком периоде, ребят. Следующая лекция будет поинтереснее. Сейчас мы просто этот аппарат должны завести, а потом мы его уже будем применять. Уже я понимаю, что это вот сегодня нужновато, да. Но что делать? Это же надо нам усвоить. Я понимаю. Я сама людей не очень люблю. Ну, те же такие-то, такое впечатление какое-то. Итак, дальше, второе свойство. Поскольку они имеют U-образную форму, следовательно, они имеют только один минимум. Ребята, то, что мы о чем говорили, сейчас в краткой форме записываем. Поскольку они имеют U-образную форму, следовательно, они имеют только один минимум. Третье свойство. Кривая предельных издержек или кривая МЦ пересекает кривую АТЦ, средних общих издержек, кривую АТЦ и кривую средних переменных издержек АВЦ. То есть кривая предельных издержек или кривая МЦ пересекает кривые средних общих издержек АТС и средних переменных издержек в точках их минимумов. Поэтому предельные издержки обладают свойством максимальности. И такое соотношение, ребят, между средними и переменными величинами, оно, собственно говоря, закономерно. Такое соотношение между вашими средними и переменными величинами закономерно. То есть существует такая четкая связь, понимаете, между средними переменными. Дело в том, что я уже сказала вам, производственную функцию с вами не рассматриваем, а там был средний продукт и предельный продукт. И то же самое, понимаете, только здесь у нас уменьшают, а там был точка максимума. Да? Ну, вот кто изучал уже экономическую теорию и производственную функцию изучал, что значит такой предельный и средний продукт? У нас они всплывут, ребят, в теле фактор производства. Но опять же, скажем так, я в таком варианте, который более понятен. Друзья мои, вижу, что устали от наплыва всего такого неизвестного. У нас еще, ребят, есть такой вопрос. Но, друзья мои, вот я сейчас решаю такую очень, скажем так, интересную для вас задачу. Будем ли мы билеты выносить издержки в длительном периоде? И сейчас кто-то говорит, нет. Да, друзья мои, значит так. В длительном периоде, это мы рассмотрели с вами короткий период. Значит, в длительном периоде все издержки являются переменными. И если, ребята, давайте так, чтобы вы все-таки какой-то эрудицией экономической, общей экономической обладали, понимаете? Вот все-таки лекция должна немножечко быть больше, чем вы можете прочитать в учебниках, понимаете? Вот. И надо идти от общего к частному. Поэтому я вам все-таки это понятие дам. Значит, друзья мои, издержки дизельного аппарата, они все переменные. Давайте я вам там, даже не знаю, график, наверное, все-таки дам небольшой, чтобы было совсем понятно. У меня есть 5 минут, и я думаю, что мы за 3 минуты уложимся и 2 минуты на ваши вопросы. Вот вы увидите, у студентов возникают такие вопросы. Значит, у студентов возникают вот такие вот вопросы. А что это такое? Вот так вот выглядит. Тоже U-образная форма, только более пологая, это издержки в длительном периоде времени у фирмы. Значит, смотрите, вот мы рассматривали с Тарусом только, собственно говоря, одну такую U-образную графику, да, U-образную графику. И мы говорили, что фирма может что? Она не меняет масштаб производства. Когда она переходит, смотрите, и вот здесь вот, то есть вот это вот наша U-образный график, который характеризует издержки в длительном периоде, он проходит через минимумы, скажем так, средних общих издержек, которые характеризуют разный масштаб выпуска, да, разный масштаб производства. Да? Смотрите, вот тогда наша фирма передвигается по одной U-образной пивой, то мы говорим, что она меняет уровень выпуска, ребята, уровень выпуска. А когда она переходит на другой, то, соответственно, меняет масштаб производства. Меняет масштаб. Смотрите, друзья. Вот предположим. Вот фирма, допустим, принимает решение. А какое она может поменять все издержки? Она может построить среднее, малое или большое предприятие. Понятно, что будет нести совершенно разные издержки, да? У строительства, у организации бизнеса. Вот такой объем выпуска она может. Вот в данном случае, ребят, смотрите, вот допустим, вот это вот первое U-образный график нам показывает возможности малого предприятия, да? Вот то есть вот. Минимальный выпуск будет вот U1. Вот здесь вот минимальный U2. Это среднее предприятие, предположим. Скажите, пожалуйста, а наша фирма, она проанализировала, скажем так, спрос, она знает спрос на этом рынке, и она решила, что будет выпускать вот такое количество продукции. Как вы думаете, какое она должна построить, малое или среднее предприятие? Ребят, вот соглашусь с теми, кто говорит малое. Почему? Смотрите, ребят, издержки, которые она несет при организации малого бизнеса и строительного предприятия, вот на таком уровне, да? А смотрите, тот же самый выпуск, если у нее будет среднее предприятие, они значительно выше. То есть, а у вас что, фирма? Она должна максимизировать разницу. Она либо максимизирует результат, либо минимизирует издержки. Да? То есть это работает в одном направлении. Понятно, да? И вот когда, если она проанализирует спрос, должна выпускать такой объем продукции, то она остановится на строительстве только малого предприятия. Если рыночная ситуация изменяется, и спрос как-то возрастает, как мы ей надо... Смотрите, вот здесь вот. Смотрите, ей надо выпустить вот такое количество, да, спрос увеличился. Смотрите, что получается. Она будет уже строить среднее предприятие в длительном периоде. Почему? Потому что, смотрите, если издержки здесь вот такие, да, то, соответственно, если мало предприятий, то издержки будут выше, а на этом выпуске при строительстве среднего они будут ниже. Понятно? Thank you. говорит, я это связываю, знаете, с чем? С отцом лекции. И действительно, это сложно. Это сложно, это надо просто посмотреть. Друзья мои, хотела облегчить вам жизнь, да? Хотела облегчить вам жизнь. Так, друзья мои, значит, все равно у студентов возникают вопросы. И это мы с вами, даже если не входит в программу, если у студентов есть вопросы, мы их просмотрим. В каждом учебнике, вы увидите, везде, что в длительном периоде вопросы всегда возникают. И, так что имейте в виду, это кривая протяжения задержки в длительном периоде. Так, друзья мои, не смею больше вас мучить еще дополнительными легкими вопросами, поэтому, значит, встретимся на более интересной лекции, так что здесь она такая немножечко, вот эти вводим понятия через неделю, да, я вас жду, и мы будем рассматривать принятие фирмы, фирмы совершенно конкурентов, что решение о выпуске.